Всем привет! Вы слушаете 31-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры? Если хочешь разобраться, звони карманному ученому.
Дорогие друзья, большое всем спасибо за ваши замечательные вопросы. Я продолжаю получать их на мой автоответчик. Напомню всем, задать вопрос совсем не трудно. Достаточно позвонить на наш волшебный телефон 514-09-49. И эти вопросы дойдут до меня, и рано или поздно я вам позвоню и отвечу на них. Сегодня со мной в студии снова мой большой друг Катя. Привет, Катя.
Привет, Илья.
От нее можно ждать чего угодно. И я надеюсь, что вы, дорогие слушатели, тоже с ней постепенно подружитесь. Хотя для безопасности вот я тут сяду так чуть-чуть подальше, потому что у Кати такой непростой характер. И все, что я говорю, она почему-то не готова сразу воспринимать на веру, да, Кать?
Да-да-да.
А все время как-то очень на это смотрит, как говорят взрослые, скептически. Мы попробуем обсудить некоторые вопросы. Вот, например, такой вопрос нам недавно поступил.
Здравствуйте. Меня зовут Макс Джигаев. Мне 7 лет. Я хотел задать вопрос. Откуда взялись волшебники? Спасибо, до свидания.
Алло.
Алло, Максим?
Здравствуйте.
Привет, это карманный ученый и...
Катя.
Мы решили позвонить тебе.
Эй, what the heck?
Вот что? Он говорит по-английски иногда. Макс, говори с нами по-русски. Алло. Алло.
Да.
А дайте нам, пожалуйста, Макса обратно.
Обратно дачу?
Да.
Но он что-то не понял. На, Макс.
Алло.
Алло, Макс, привет. Это карманный ученый и...
Здрасте.
И Катя, мы тебе вместе звоним. И мы хотели поговорить про волшебников.
Ага.
У тебя есть минута?
Да, есть.
Ты спрашивал, существуют ли волшебники. А почему ты спрашивал?
Да, просто... Был такой вопрос про гоблинов, а потом я подумал про волшебников.
А как ты думаешь, существуют ли волшебники?
Не, ну я сказал, как появились волшебники.
А, то есть ты уверен, что они есть?
Ну, не.
А кто такие волшебники? Что они умеют делать?
Ну, не умеют как-то со своей... Как это... Ну... Забыл, как называется. Ну, превращать кого-то в чего-то.
Со своей волшебной палочкой?
Да.
Превращать кого-то в чего-то. А еще что?
Они умеют драться со своей волшебной палочкой.
Ты имеешь в виду кого-нибудь вроде Гарри Поттера?
Ну, типа. Я не смотрел Гарри Поттера.
Ну, понятно. А вот скажи, вот когда мама, например, берет муку, берет воду, масло и яйца и превращает это все в пирог, она в этот момент волшебник?
Ну, я бы сказал, люди, когда они делают всякие пластик и так далее, это волшебник.
Пластик умеет делать?
Да.
Но это ученые, это химики, которые придумали, как сделать пластик.
Ну, да.
Ну, вот я хотел тебе как раз сказать, что, на мой взгляд... Все, что сегодня делают ученые...
Кися.
Какая кися, Макс?
Ну, кот, он все время доходит в один коридор и еще один.
Убери его куда-нибудь подальше, потому что сейчас у нас серьезный разговор про волшебников. Окей? Макс?
Ага.
Так вот, я хочу тебе сказать, что, на мой взгляд, все, что сегодня делают ученые, это и есть самое настоящее волшебство. Представь себе, вот как люди жили в старину. Допустим, 100 лет назад. Взять этого человека, который жил где-нибудь в деревне, там, где ты сейчас живешь, в Подмосковье. И взять этого человека, он был обут в лапте, знаешь, лапте. И он, допустим, не умел читать. Привести его в твою комнату и показать ему компьютер, показать ему мобильный телефон, показать ему кухонные принадлежности, наши печки. Или, вот знаешь, есть такая печка, в которой можно насыпать муку, насыпать воду, и он сделает хлеб к утру. И все это показать, вот он решит, что ты и есть волшебник, правда?
Да.
А, наверное, то, что люди будут уметь делать еще через 100 лет, покажется нам настоящим чудом. Согласен?
Да.
Мне кажется, Макс говорит о каких-то вещах, которые действительно мы не можем понять, как устроены. Бывают люди, которые чувствуют вещи, которые обычный человек не чувствует. Вот мы 2 программы назад с тобой говорили про воду.
Как люди ищут воду, да, при помощи палочек?
Да. Есть какие-то умения, которые нам кажутся волшебными, а на самом деле у них есть какое-то природное объяснение. Но наверняка есть вещи, которые мы сейчас не можем объяснить, а сможем объяснить через 100 лет.
Ну да, да. Как люди, например, могут посмотреть на лист бумаги и запомнить число, в котором 100 знаков. Есть такие люди. И мы точно не знаем, как они это делают. Может быть, они волшебники?
Макс?
Ну да, я не знаю.
Ну да.
А что ты еще считаешь волшебством?
Ну, там, предполу... Ну, там... А, я знаю, что волшебство. Ну, идеи.
Идеи?
Да, тебе же в голову приходят идеи. И из этого чего-то там получается. Например, раньше не было книг. Кто-то придумал идею книг, чтобы сделать книгу, и он сделал книгу, и удобнее ему стало.
Интересно.
Ну, то есть изобретатели тоже кажутся волшебниками. Это люди, которые придумали что-то, чего совершенно не было.
Да, да.
Вот мне кажется, композиторы – это такие удивительные люди.
Да.
Вот мой дедушка был композитором, и когда я вырастал, я все время пытался его спросить, а как ты сочиняешь песню, которой вообще нету? Это похоже на волшебство.
Ага.
Спасибо большое, Макс, за твой вопрос и за твои идеи. Мы сейчас подумаем еще с Ильей про волшебников и потом тебе расскажем.
Спасибо, пока.
Вот мне на самом деле еще кажется, что, смотри, волшебство – это что? Это какое-то физическое умение человека. Вот, например, ты видишь по телевизору много всяких тебе показывают чудес. Часть из них – это, конечно, жульство и какие-нибудь карточные фокусы, или человек, который проглатывает бритву, а потом достает ее из живота – это жульство. У него там как-то это все придумано. А какие-то вещи, например, когда человек спит на гвоздях, или ходит по углям, или очень-очень-очень быстро двигается, или очень высоко прыгает и перепрыгивает какие-то вещи. Или помнишь, ты мне показывал, Илья, как ломать карандаш?
Да, я умею одним пальцем разбивать карандаш.
Я тоже умею теперь одним пальцем разбивать карандаш. И со стороны это выглядит как какое-то волшебство. Ломать там 20 кирпичей. А на самом деле это же просто какие-то умения, просто мы ими не обладаем, физические.
Ну, для меня самое фантастическое умение – это когда человек играет на скрипке. Мне это просто в голове не укладывается. Я никакой частью тела не могу так быстро двигать, как двигает, например, вот этот скрипач, когда он исполняет вот такую музыку.
Да, но к скрипке мы, например, привыкли. Мы знаем, скрипка – это музыкальный инструмент. Чтобы научиться играть на скрипке, надо 7 лет ходить в музыкальную школу. А про какие-то умения мы не знаем. Например, чтобы очень-очень быстро передвигаться из точки в другую точку. Или чтобы разбивать кирпичи. Мы не так хорошо знаем, какова технология этого действия. И поэтому она кажется нам волшебством. Вот я вообще во многие верю чудеса. Гораздо больше, чем ты. Просто потому, что ты, наверное, никогда не веришь в то, что ты прямо сейчас не можешь объяснить.
Я не верю в то, что нельзя воспроизвести. Вот часто говорят, что кто-то там умеет, например, с закрытыми глазами просто при помощи рук читать газету. Но если я скажу, что этому человеку не верю, и поставлю эксперимент, и посажу его, то окажется, что он этого не сделал, на самом деле. Если я завяжу ему глаза, положу газету. Я просто не верю, когда по телевизору показывают такие вещи, потому что это обычно тоже жульничество.
Да, но если тебе объяснят, что на самом деле у него идеальная фотографическая память, такое бывает, он может увидеть просто мельком эту газету издалека и запомнить все, что в ней написано. И тогда ты в это поверишь.
Это может быть.
Но на первый взгляд это покажется тебе волшебством или жульством.
Точно, так и есть.
Вот, и поэтому я думаю, что действительно у всего есть объяснение, какое-то более научное, да, а какое-то основывается на тех чувствах и на тех ощущениях, о которых ты даже, может быть, не знаешь. Ты еще не знаешь, что у человека есть 7-е чувство на самом деле.
Не знаю, что тебе сказать. Мне трудно в это поверить.
Но через 100 лет, когда про это будет уже всем известно, и все ученые будут считать это вообще программой первого класса школы, тогда ты узнаешь, что у всех чудес есть какое-то свое объяснение.
А теперь подошло время нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная, полнейшая, совершеннейшая чушь». Сейчас я скажу несколько вещей про окружающий нас мир, но одна из этих вещей будет полной чушью. Вы должны догадаться, какая из этих вещей полная чушь, а отгадку я скажу только в конце передачи. Факт первый. Нектарин – это не помесь сливы и персика. Факт второй. Некоторые люди, согласно закону всемирного тяготения, могут притягивать к себе предметы и даже двигать их на столе, просто протянув к ним руки. Если вы много кружились, потом остановились и открыли глаза, и земля перед вами кружится, и это продолжается целый день, вас тошнит, эту неприятность можно остановить при помощи специальных таблеток. Факт четвертый. Некоторые волшебники научились стирать воспоминания так, чтобы получалось, что их как будто бы и нету. Ну вот попробуйте догадаться, какой из этих фактов полная чушь. Отгадку я скажу только в конце передачи. Катя, у тебя нет догадок?
Я догадываюсь, но я не буду сейчас говорить, потому что это испортит детям процесс угадывания. Но мне бы очень хотелось обсудить с тобой один из фактов, который ты только что привел, но давай сделаем это в конце программы.
Ну, хорошо.
Здравствуйте, меня зовут София. У меня возник еще один вопрос, который никто не смог ответить. Почему человек чувствует без всяких там препаратов, что земля крутится, и только после того, как он раскружился, у него кружит от этого сильно голова? Алло.
Привет, София.
Здравствуйте.
Это карманный ученый.
Я узнала.
Ты задавала вопрос, почему, если с закрытыми глазами долго кружиться, а потом их открыть, то можно увидеть, как вертится земля.
Да.
Ну, это прекрасный вопрос. Хотя на самом деле нельзя увидеть, как вертится земля. Мы про это говорили в прошлом выпуске. Если ты послушаешь...
Я слушала.
А, ты слушала. И помнишь, мы говорили там, что невозможно почувствовать, как земля вертится, а все потому, что вертится она очень медленно и ровно. Точнее, не медленно, а именно ровно. И без толчков. А поскольку мы двигаемся по очень большой дуге, мы даже не чувствуем, что это вращение. Одним словом, почувствовать ничего нельзя. Но, тем не менее, если сделать, как ты сказала, покажется, будто земля кружится. И вот тут все дело вот в этом слое «покажется». Ты знаешь, какая часть нашего тела принимает все решения про окружающий мир и оценивает на окружающий мир, смотрит...
Мозг,
совершенно верно. Давайте вот сейчас наши дорогие слушатели и София все вместе возьмемся обеими руками за наш мозг и про него подумаем, как он работает. Вот как мозг узнает, в каком положении наше тело? Крутится оно или оно стоит ровно? Ну, наверное, при помощи глаз, да?
Да.
Если посмотреть, мы же видим, что мы начали крутиться. А если закрыть глаза, можно узнать, мы на карусели или мы стоим на полу?
Мы чувствуем.
Чувствуем. Давайте сейчас все закроем глаза и покрутимся немножко. Готово?
Угу.
Давайте, начинаем. Крутимся. Стоп, открывай глаза. Пока у тебя были закрыты глаза, ты понимала, что ты крутишься, да?
Да.
Что происходит? Мозг слушается не глаза, потому что глаза ничего не видят в этот момент. Глаза дают черную картинку. Да, они закрыты. Откуда же мозг узнает, что мы крутились? Дело в том, что у нас в ухе, глубоко в ухе, спрятаны такие крошечные органы, которые называются вестибулярный аппарат. Ты слышала про такой?
Да.
Ты слышала про такую вещь?
Да, это... бабушка говорила.
А, когда она тебе говорила про вестибулярный аппарат?
Ну, когда была плохая погода.
И что было, кружилась голова?
Да.
А, интересно.
И болела, я себя плохо чувствовала, у меня давление падало.
Ты даже можешь выговорить это слово?
Вестибулярный аппарат.
О, здорово. Смотри-ка, это же трудное слово. Я на сайте положу картинку, и будет видно, это очень красивые и странные, необычные, интересные штучки. Они состоят из таких хитрых каналов, и они позволяют нам определять, крутимся мы или стоим спокойно. Так вот, когда мы сейчас все закрывали глаза и крутились, наш мозг воспринимал сигнал только от этих вестибулярных аппаратов. Только от них. И он знал, что он крутится. А теперь мы остановились, и вдруг открыли глаза. Мозг привык слушаться вестибулярный аппарат. Он знает, что он крутится. А глаза вдруг дают другую картинку, неподвижную. Ты же остановилась, да? И в мозг пошла неподвижная картинка из глаз. И знаешь, что случилось? Мозг не поверил. Знаешь, как говорят, глазам своим не верю. Вот мозг не поверил глазам, потому что только что вся информация шла от вестибулярных аппаратов, и речь шла только о том, что мы крутимся, и ни про какую неподвижность речь не шла. И что же тогда мозг делает? Очень странную вещь. Он начинает сам крутить эту картинку. Он не верит глазам, он верит вестибулярным аппаратам, и начинает крутить картинку, как будто земля кружится. И некоторое время, пока мозг не разберется, Земля крутится у нас перед носом, хотя на самом деле все неподвижно. Понимаешь?
Угу.
Ну вот, звони нам еще.
Спасибо, до свидания.
Пока.
Здравствуйте. Почему, если подбросить какой-нибудь предмет, то он падает обратно? Алло.
Привет, Лиза.
Здравствуйте.
Ты спрашивала, почему, если подбросить предмет, он сразу упадет обратно на Землю?
Да.
Дело в том, что в космосе, где мы находимся, все предметы друг к другу притягиваются. И чем больше предмет, тем сильнее он к себе все притягивает. И знаешь, какой предмет самый большой сейчас рядом с нами?
Какой?
Это Земля. Это планета Земля, на которой мы с тобой находимся. Ты в своей квартире, я в своей. Но мы с тобой похожи на двух крошечных букашек на огромном земном шаре. И вот он такой большой, что он притягивает все со страшной силой. И когда ты поднимаешь какой-нибудь предмет, вот я сейчас приподниму свой тапочек от пола, как будто бы натянулась резинка между этим предметом и землей, и она страшно его притягивает со страшной силой. Сейчас я его опущу, и он прилипнет обратно к полу. Все, он прилип обратно к полу, потому что земля его со страшной силой притягивает. Если сломать мой пол, убрать мой дом, то тапок упадет дальше на землю, потому что земля его притягивает как магнит. Все падает, потому что земля — это на самом деле такой огромный магнит, который притягивает все предметы. Понимаешь?
Да.
Ну хорошо, договорились. Звони нам еще.
Угу.
Пока.
До свидания.
Ну вот что я сказал Лизе в ответ на ее вопрос. Кать, как тебе кажется, понятно я это объяснил?
С одной стороны, ты понятно объяснил, но у меня по этому поводу возникает еще много вопросов. Вот, например, есть вещи, которые очень маленькие по отношению к людям. Пылинки, там, виноград, орех. Почему, несмотря на то, что мы гораздо больше этой пылинки и ореха, мы не можем ее притянуть?
Мы действуем и на виноградины, и на пылинки, но на них настолько сильнее действует земля, она настолько больше, она такая громадная, что вот это наше действие никак на этом не сказывается.
А магнит, он гораздо меньше, чем мы, и чем даже некоторая виноградинка, но он очень сильно притягивает к себе другие предметы.
Это совсем отдельный разговор. Дело в том, что магнитное притяжение – это совсем другое притяжение. Притяжение из-за того, что тело тяжелое, притяжение, которое в нас тянет Земля, основано на законе гравитации, на законе всемирного тяготения. А притяжение магнита основано на законах электромагнетизма. Это другой тип притяжения.
А есть ли какие-то законы притяжения, которые человек может употреблять? Может быть, какие-то законы, благодаря которым человек что-нибудь к себе может притягивать?
Ну да, есть очень простой способ. Вот если натереть расческой пластмассовые волосы, они начнут притягивать к себе бумажку. Можно это сделать, если слушатели есть, нас слушают, можете попробовать это сделать. И тогда это произойдет потому, что волосы получили электрический заряд. Мы содрали с них некоторое количество электронов, они стали притягивать.
Почему, когда мы кидаем какой-то предмет, он не падает? И вообще меня очень интересует, знаешь, какой вопрос, Илья?
Как это не падает? Все падает.
Вот есть вещи, которые не падают. И меня они очень волнуют, как это так происходит, что они не падают. Вот, например, самолет. Он взлетает, и он очень тяжелый. Особенно, когда там еще много людей, и некоторые из них, например, очень большие и толстые. И он очень тяжелый железный самолет. И он же по всем законам должен падать вниз гораздо быстрее, чем что-нибудь другое. Почему он не падает?
Он бы и падал, если бы он летел, например, вокруг Луны, там, где нет атмосферы. Но поскольку на Земле есть атмосфера, она состоит из частиц, самолет так устроен, у него так сделаны крылья, что очень легко заставить частицы воздуха толкать его снизу и поддерживать его. Вот, знаете, есть такие устройства, которые, ну, когда струя воздуха дует вверх, и на этой струе может прыгать и танцевать шарик. Я на сайте положу картинку, где видно, как это происходит. Вот самолет заставляет частицы воздуха толкать в крыло снизу сильнее, чем они толкают его сверху. И это создает подъемную силу, которая держит в воздухе пассажиров.
А может так человек летать?
Конечно, если он только использует специальные крылья, дельтаплан, например. Если он как следует разгонится и поймает правильные потоки воздуха, то он заставит эти потоки воздуха бить его в крыло дельтаплана снизу сильнее, чем они бьют его сверху. И тем самым дельтаплан будет лететь вверх или, по крайней мере, не падать. Или падать, но очень медленно.
А если ты не умеешь управлять, то ты упадешь?
Да, потому что ты развернешь крыло неправильно, оно разрежет воздух, как масло, и полетит вниз, и эти все частицы перестанут тебя поддерживать и помогать тебе.
Здорово. То есть лучше не пробовать, если не умеешь.
Ну да.
А как человек научается управлять воздухом и этими силами тяготения, если любая ошибка приведет к тому, что он со всего размаха упадет на землю?
Он начинает с небольших склонов и осторожно летает по чуть-чуть, довольно низко. Кроме того, он долгое время может лететь, приделанный на пузе у инструктора, как детки сидят в кенгурушке на пузе у мамы. Мне кажется, мы уже обсудили этот вопрос во всех деталях.
Да. У меня, правда, возник еще один вопрос. Мне кажется, или в воде все, наоборот, тянется наверх, а не вниз?
Ой, Кать, ну это еще отдельная совсем другая история. В воде, из воды нас выталкивает сила Архимеда. Ну, про нее, мы, кажется, должны поговорить отдельно.
Да, в другой раз. Это очень сложно.
Здравствуйте, дорогой карманный ученый. Меня зовут Настя, мне 10 лет. Я хочу спросить, кто первый скрестил персик и сливу и получил нектарин? Спасибо.
Настя, к сожалению, не оставила свой телефон, так что придется объяснить ей просто так, что за история с нектарином. Ну, вы знаете все, нектарин — это такой вкусный, сладкий, лысый фрукт. Ты, кстати, любишь нектарины, Катя?
Да, я люблю его гораздо больше, чем персик.
Почему?
Мне не нравится, что у персика волосы.
Так вот, многие думают, что нектарин лысый, потому что его папа или его мама — это лысая слива. И тем самым он такой сладкий, как персик, но лысый, как слива. Но это неправда, это неверно. Ученые как следует изучили нектарины и выяснили, что это самый что ни на есть персик. Просто такой немножко странный, немножко дурацкий. Но надо сказать, что у любого растения или животного есть ведь очень разные особи. Ну, например, бывают альбиносы. Это животные, которые лишены окраски, полностью белые. А вот нектарин – это такой персик, который полностью лишен волос. Очень давно, видимо, больше 500 лет назад, какие-то люди, которые выращивали персики, какие-то садовники, подметили, что на каких-то деревьях вырастают вот такие лысые, но очень вкусные плоды. И они это подхватили и стали скрещивать внутри себя такие лысые деревья и вывели такую новую породу. И уже в 1616 году в Англии люди ели вот эти замечательные персики.
А в последнее время, я не знаю, заметил ли ты, появились такие плоские персики и плоские нектарины. Это смесь того и другого с инжиром.
Нет, они просто напоминают... Это действительно такие перуанские плоские персики. Мы на сайте положим картинку, как они выглядят, если вы еще их не видели. Но они мне напоминают бульдогов. Бульдог — это же собака. Мы же не говорим, что бульдог — это помесь собаки и...
Кирпича.
И кирпича, да. Это просто такая странная... Кто-то скажет немножко уродливая, а кто-то скажет симпатичная собака. А перуанский персик — это такой странный, бульдожистый такой персик. И людям понравилась эта форма. Они любят все странное, все необычное. К тому же это очень сладкие персики. Подхватили это и да так их и оставили.
А скажи мне, вообще же бывают разные скрещивания, да, разных фруктов? И даже у животных бывает такое. Есть же осел, скрещенный с лошадью, да?
Да. Да, лошак и мул, в зависимости от того, кто папа, а кто мама.
Мне просто интересно, а все что угодно можно скрестить друг с другом? И как люди узнают, что можно скрестить? Почему, вот, например, считается, что нельзя скрестить человека с лошадью?
Действительно, кого-то получается скрестить, а кого-то не получается. Вот, например, если скрестить лошадь и осла, получается гибрид, такие животные называются гибриды, и растения тоже называются гибриды, которые из разных видов скрестили, который будет неполноценен. И их потомство, вот потомство лошади и осла, не может рождать детей. Это не совсем полноценные гибриды. А у кого-то даже не родится гибрид. Настолько далекие взяты исходные родители, насколько они далекие родственники.
А почему у лошака не может быть, или мула не может быть потомства? В этом какой-то высший смысл, что, не, что это неправильное скрещивание, не надо так делать?
Ну нет, кто это решает, надо или не надо? Человек захотел и попробовал, ведь ученые, они экспериментируют с чем угодно. Но в природе, как правило, потомство от далеких очень, даже не родственников, а просто от очень далеких организмов, плохо выживает, не выживает. И обычно вообще ничего не рождается от такого случайного скрещивания. Ну, например, если пыльца от одного растения залетит на цветки каких-то совсем далеких растений, ничего не получается, потому что представь себе, чтобы нарастить у себя плодов, потом распространить семена, растения тратят много сил. Вот для яблони вырастить такое яблоко – это очень много сил. А что толку, если деревца, которые от этого вырастут, будут бесплодны, не смогут рождать ничего? Никакого толку. Поэтому, как правило, такие семена даже не развиваются. Но в некоторых случаях развиваются, и люди этим пользуются. Очень многие сорта овощей и фруктов не содержат в себе семян. Например, есть арбузы без косточек.
Слушай, ну это же очень-очень много всего можно было бы скрестить. Я бы, например, скрестила огурец с помидором.
И что было бы, Кать?
Я просто очень люблю есть салат из огурцов с помидорами. Так мне приходится покупать и огурцы, и помидор. А так я бы покупала один огурцы-помидор.
Ты считаешь, ты сэкономила бы так деньги?
Ну, это было бы мне... Я бы покупала, не знаю, мне нравится. И можно было бы скрестить собаку с кошкой. И тогда дома не пришлось бы ссориться из-за того, кого завести, собачку или кошку. Ведь есть люди, которые любят только собак, а есть только кошек.
В последнее время люди научились делать всякие чудеса без скрещивания, а просто вживляя каким-то организмом удивительные гены других организмов. Например, обезьянкам вживили ген от светящихся медуз. И у них сделались светящиеся лапки. Очень красиво и интересно. Но это не скрещивание, а именно вживили отдельный ген, взятый у медузы.
А ты бы что скрестил, Илья?
Ну, больше всего на свете я люблю орхидеи. Это такие очень красивые растения. У меня их дома больше 100. И, конечно, ужасно интересно скрещивать орхидеи, потому что они очень диковинные, а дети у них получаются еще более диковинные, потому что получается смесь черт от одной орхидеи и от другой.
А это как делается вообще?
Берется пыльца от одного цветка, и ей намазывается цветок другого растения.
И что происходит? Оно меняется?
И там развивается стручок. В нем семена, их можно посеять, и вырастет новое растение, а что с ним будет, совершенно неизвестно.
Здорово.
Ага. А теперь подошло время разгадки для нашей рубрики, которая называлась «Полная чушь». В начале передачи я назвал 4 факта об окружающем мире, и вот теперь скажу, какой из них был полной чушью, может быть, вы догадались. Итак, вначале я сказал, что нектарин – это не помесь сливы и персика, и это была правда. На самом деле нектарин – это такие особые лысые персики, которые при этом очень вкусные. Люди подметили это и стали именно эти персики с собой скрещивать, сами с собой, и так вывели такую интересную породу. Потом я сказал, что некоторые люди при помощи закона всемирного тяготения могут вот руками притягивать к себе на столе всякие предметы, всякие чашки, тарелки. И вот это была полная чушь. Эти люди обычно просто жулики, там какой-нибудь секрет под столом спрятан. На самом деле мы все притягиваем к себе разные предметы, причем те, кто весит больше, более толстые люди, они сильнее притягивают к себе эти предметы, но только это совершенно нельзя заметить, потому что все предметы, включая этих людей, непрерывно притягиваются самым большим, огромным предметом, который есть рядом с нами, это земным шаром. И на фоне этого притяжения совершенно нельзя заметить это ничтожное воздействие массы человека, который к себе что-то притягивает. Так что это была полная чушь. Потом я сказал, что если у вас очень сильное головокружение и вас тошнит, и вас укачало, вот если вы кружились, например, с закрытыми глазами долго-долго, или если, например, вы на корабле где-то едете или на самолете, я сказал, что это можно остановить лекарствами, действительно, есть такие специальные таблеточки, которые дают от укачивания. Это была правда, это довольно нетрудно сделать. А потом я сказал, что некоторые волшебники научились стирать воспоминания. Наверное, вы решили, что это и есть полная чушь, но это правда. Ученые докатились до таких невероятных чудес. Они научились стирать воспоминания у мышей и у цыплят при помощи специальных воздействий на их мозг. Они научились убирать эти воспоминания. А некоторые ученые научились убирать воспоминания и у людей. Дело в том, что вот есть такие люди, которые чем-то были очень сильно напуганы. Ну, например, они были где-то на войне и с тех пор не могут слышать звук самолетов, потому что для них самолеты – это такие страшные птицы, которые прилетают и несут на себе бомбы. Вот ученые научились делать так, чтобы люди больше не страдали от этих мучительных воспоминаний. Они помнят про эти самолеты, но уже больше их не боятся. Это сделано при помощи специальных экспериментов. Их сейчас проводят в Америке и в Канаде. Людям дают специальные лекарства, которые убирают чувства, убирают эмоции на короткое время. Так что человек ничего не чувствует. И заставляют снова смотреть на самолеты. Они смотрят на самолеты, но не могут ничего почувствовать, потому что у них нет никаких чувств, в том числе чувства страха. И в этот момент вот это страшное воспоминание разрушается. И когда им в их воспоминаниях снова возвращают эти страшные самолеты, они больше их не боятся так сильно. Катя, что ты про это думаешь?
На самом деле это и есть тот факт, который я хотела с тобой обсудить. Мне кажется, это очень опасная вещь, это умение. Потому что в жизни каждого человека, я не говорю сейчас про животных, бывают неприятные воспоминания. Да?
У тебя какие?
У меня их очень много. Они бывают совсем детские, да, когда что-то с тобой происходило, ты очень сильно упал или был очень сильно напуган.
Ну, например, что с тобой произошло?
Ну, мне в детстве удаляли аденоиды. Это такие штучки в горле.
Аденоиды в носу, а в горле гланды.
Окей, что-то мне удаляли там. И чтобы удалить это, мне нужно было не двигаться. А я была очень маленькая, поэтому меня привязали к стулу. И ноги привязали, и руки, и залезли в рот огромным крюком. И это было очень страшно. Я до сих пор помню эти ремни, которые меня привязывали. И у всех людей есть разные неприятные воспоминания. Кто-то тебя обидел, кто-то тебе что-нибудь плохое сказал. Или там родители как-то с тобой поссорились, или что-то еще произошло. И получается, что когда люди научатся стирать воспоминания, очень много будет людей, которые это захотят сделать. Вообще, когда ты первый раз об этом слышишь, ты думаешь... Ой, здорово, я бы стер себе вот это и вот это воспоминание. Но мне почему-то кажется, что это очень-очень опасная вещь. Потому что ведь как-то из воспоминаний же и состоит человеческий опыт. И хорошо ли стирать у себя даже очень неприятные воспоминания, например, о самолетах, которые всегда будут напоминать тебе, да, о том, что есть самолеты, которые приносят бомбы, и есть люди, которые кидают бомбы на других людей. Возможно ли вообще создать такой идеальный человеческий опыт, в котором нет неприятных воспоминаний? И что тогда из себя будет представлять этот человек? Он же будет каким-то дураком?
Ну, не знаю. Не знаю, трудно сказать. Вот вы, наши дорогие слушатели, пожалуйста, подумайте и скажите нам на наш автоответчик, на наш телефон 514-09-49, какие воспоминания вы хотели бы стереть, есть ли у вас такие воспоминания.
Ну вот ты же ученый, ты любишь всякие такие научные вещи. Ты бы стер себе что-нибудь?
Нет, я бы ничего не стер. Надо все оставить.
А почему?
Ну, потому что тогда я уже получился бы не я без этих воспоминаний.
А еще я подумала, что представляешь, ты, например, был такой фильм, он называется «Вечное сияние чистого разума», как раз про людей, которые были влюблены друг в друга и все время стирали это воспоминание, потому что они все время ссорились и стирали, каждый из них стирал воспоминания о другом. И все равно потом встречались и снова влюблялись друг в друга, потому что ты же стираешь только воспоминания, а то, что человек тебе нравится, оно все равно остается. И это очень смешно, потому что стирай, не стирай, но ты же остаешься каким-то таким, и если с тобой случилась какая-то неприятность, она может случиться с тобой снова.
А может и не случиться.
Может.
На этом 31-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф» подходит к концу. Пожалуйста, звоните нам по телефону 514-09-49, оставляйте ваши сообщения, ваши вопросы, ваши рассказы. Слушайте нас на нашем сайте, его легко найти, надо в Яндексе набрать «Розовый жираф», и там сразу нажать на закладочку «Карманный ученый», и вы все найдете. Читайте наши книжки, слушайте нас не только на сайте, но и на айподах и на айфонах.
И задавайте побольше сложных вопросов. Мне очень нравится, когда Илья отвечает на сложные вопросы.
До новых встреч. Искренне ваше издательство «Розовый жираф», «Карманный ученый» и...
И его подруга Катя.